Меня зовут Мэн, Киномэн, а это длинный дубль номер 96. И сегодня речь пойдет о восьмом кинопохождении Джеймса Бонда «Живи и дай умереть». Конечно, правильнее было бы перевести «Живи и дай умереть другим», чтобы было полным отражением поговорки про «Живи и дай жить другим», но не будем уже презираться. Итак, вышел фильм «Бриллианты навсегда», получил очень смешанные отзывы, но, несмотря на это, в прокате прошел на редкость успешно, и франшиза о Бонде продолжила свою жизнь. И студия United Artists, и продюсеры Альберт Брокколи и Гарри Зальцман были заинтересованы в том, чтобы агент 007 вернулся на большой экран. Но их ожидала еще куча трудностей, которые нужно было в срочном порядке как-то решать. В первую очередь нужно было найти новый сюжет. Потому что наступили 70-е, знаете, новая эпоха, новые настроения в обществе, и многие стали уже помышлять, что Джеймс Бонд, знаете, это пережиток предыдущего десятилетия. И, знаете, чопорный британский джентльмен в костюме будет смотреться неуместно в эпоху хиппи, Вудстока, черных пантер, антиправительственного движения и тому подобного. Поэтому у продюсеров стояла задача осовременить Бонда. Во-вторых, у них не было актера на главную роль, потому что Шон Коннери вернулся в предыдущий раз только в качестве одолжения. И несмотря на то, что и Альберт Брокколи, и сценарист Том Манкевич всячески пытались его уговорить на то, чтобы он снова вернулся, Коннери ответил таким очень ироничным тоном, что в жизни он мечтал только иметь две вещи — поле для гольфа и свой банк. Поле для гольфа он себе уже купил, а банк у него скоро уже появится. Поэтому, как он сказал, никакого интереса к возвращению в роль Бонда у него не было. Так что нужно было искать кого-то нового. Глава студии United Artists Дэвид Пикер выступил с предложением взять на роль Бонда американца. Он настаивал на рассмотрении таких кандидатур, как Берт Рейнольдс, Пол Ньюман и Роберт Редфорд. И даже сделал предложение, внимание, Клинту Иствуду, который как раз снова стал большой звездой благодаря «Грязному Гарри». Однако эти актеры все сами отказывались и повторяли лишь ту фразу, которую утверждал сам Альберт Брокколи. «Джеймс Бонд должен быть британцем». Брать на эту роль американца — это то же самое, что брать англичанина на главную роль в вестерне. Это просто неестественно. Что касается британцев, то тут у продюсеров был человек, которого они уже давно видели в главной роли, и этим человеком был Роджер Мур, с которым велись переговоры, и он проходил пробы еще в 60-х, и даже играл Джеймса Бонда в телевизионных скетч-комедийных шоу, где он его пародировал. И, как помните, его рассматривали как кандидата на смену Шону Коннери, но у него уже был контракт на съемки в телесериале «Святой», где он также сыграл похожего на Бонда героя Саймона Темплера, который также обрел гигантскую популярность не только в Британии, но и за рубежом, что впоследствии привело к тому, что в 97-м по «Святому» был снят полнометражный фильм. Поэтому Мур был недоступен. Но в 72-м его 4-летний контракт с BBC подходил к концу, сериал продлевать уже не планировалось, поэтому он стал свободен. И, как и любой актер с головой на плечах, он быстро принял предложение Брокколи и Зальцмана на то, чтобы надеть смокинг Джеймса Бонда. Таким образом, одна проблема уже была решена. Оставалось найти какой-либо новый сюжет, который, скажем так, вдохнет новую жизнь в фильмы о Бонде и позволит ввести нового актера и заставить зрителя его полюбить. Тому Манкевичу было предложено несколько романов о Бонде, и он выбрал книгу под названием «Live and Let Die», то есть «Живи и дай умереть». Его она привлекла тем, что в ней злодеем был черный человек, и вся злодейская организация состояла исключительно из афроамериканцев. В свое время это вызвало некоторые споры и не самые положительные отзывы на книгу, но Манкевич посчитал, что, учитывая новый социополитический климат 70-х, это придаст фильму актуальности и сделает его более дерзким, и, кроме того, позволит сыграть на популярности такого нового поджанра в независимом кино под названием «Blaxploitation», который начался в 71-м, когда был выпущен фильм Мелвина Ван Пибблза с непереводимым названием «Sweet Sweetback's Badass Song», который мигом стал хитом у своей целевой аудитории, и появился спрос на маленькие, независимые, жесткие драмы, триллеры и боевички, в которых режиссерами, сценаристами и, главное, актерами были бы именно что афроамериканцы. Потому что Голливуд, сами понимаете, в те времена как-то особо к черным актерам уважением особым не отличался. Поэтому Blaxploitation кино очень быстро набирало обороты. Кроме того, по сюжету «Живи и дай умереть» Бонд отправлялся в Соединенные Штаты. Следовательно, это позволило бы привлечь еще больше аудитории к фильмам о Бонде, и в частности, американского зрителя, который, разумеется, был наиболее финансово привлекательным. Для этого, правда, сюжет оригинальной книги был, ну, скажем так, не наилучшим образом адаптирован, и появилось множество сцен, которые были написаны специально для фильма, для того, чтобы по максимуму воспользоваться локациями съемок. Например, планировалось, что одна небольшая сцена будет происходить в Новом Орлеане, где злодейская организация использует джазовые похороны, которые часто там практикуются, как фон для убийства всяческих тайных агентов. И режиссеру Гаю Хэмилтону, который был снова нанят благодаря успеху «Бриллианты навсегда», эта идея очень нравилась, но он понимал, что ради одной 4-минутной сцены в Новый Орлеан вся съемочная группа, конечно же, не полетит, потому что продюсеры просто их не пустят. Поэтому они с Манкевичем подумали, а что в Новом Орлеане есть еще интересного? И они вспомнили, ох, так там же есть целая эта система каналов и болотистая местность и все дела. И так была написана гигантская погоня на моторных лодках, которой в книге не было, и, конечно же, в оригинальной идее для сценария тоже нет. Но это оказалась достаточно интересная идея, и продюсеры согласились поехать снимать в Новый Орлеан. Там же создатели фильма придумали и еще одну запоминающуюся сцену из фильма. Когда они ездили и смотрели локации, и искали, где бы будет происходить финальная битва в фильме, которая по оригинальной задумке должна была происходить на сахароперерабатывающем заводе, и там Бонда помещали бы в гигантский сахарный гранулятор, из которого он должен был бы убегать. Но Хэмилтону эта идея не особенно нравилась, и он не видел ничего, что его интересовало в местности. И в один день, когда продюсеры, режиссер и сценарист просто проезжали мимо какой-то фермы, они увидели интересную надпись. На заборе висела табличка «Trespassers will be eaten», то есть «Посторонние будут съедены». Их это привлекло, и они решили посмотреть, а кто же их съест? И оказалось, что это была ферма по разведению крокодилов, которой управлял человек по имени Росс Кананга. Сам по себе очень эксцентричная личность. И визит на ферму настолько впечатлил создателей будущего фильма, что они поняли, нужно вставить эту сцену обязательно в фильм. И нужно показать, как Бонд будет отбиваться и убегать от кучи крокодилов и аллигаторов. А сам Кананга настолько им понравился, что главного злодея фильма было решено назвать Кананга. Кроме Луизианы, планировалось снимать некоторые сцены еще и в Нью-Йорке. А сцены, происходящие в вымышленном государстве под названием Сан-Моник, было решено снимать в северной части Ямайки. Таким образом, натура была успешно найдена, и еще до того, как актерский состав был уже полностью набран, первые экшн-сцены уже снимались. Под руководством режиссера Гая Хэмилтона, художников-постановщиков Питера Ламонта и Сида Кейна, которые сменили Кена Адама в этот раз, и оператора-постановщика Теда Мура, который снова вернулся к работе над Бондом. И первая сцена, которую снимали, это была именно что, это большая погоня на моторных лодках, которая была очень трудной, и во время съемок происходили регулярные несчастные случаи, многие лодки ломались, и все очень сильно нервничали. Особенно, когда Роджер Мур, в результате того, что у него в двигателе лодки были некоторые неполадки, ударился лицом о борт лодки и чуть не потерял несколько своих зубов. Тем не менее, благодаря профессионализму каскадеров, в первую очередь пилота лодок по имени Джонни Комо, трюки были сняты успешно, и один из них даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный прыжок на моторной лодке. Если правильно помню, он перепрыгнул через небольшой островок длиной 34 метра. Но пока снималась большая экшн-сцена, продолжался набор актеров. На роль главного злодея по имени Кананга, который был предводителем этого самого вымышленного государства Сан-Моник, был взят актер Яфет Кото, которого вы, конечно же, помните по роли Паркера в первой части «Чужого». Котто в то время снимался уже на United Artists, как раз в еще одном Blaxploitation фильме по названием Across 110th Street. То есть, как это лучше перевести будет, напротив 110-й улицы. Сам фильм на сегодняшний день не особо известен, но его заглавная тема, песня, написанная специально для фильма, была увековечена Квентином Тарантино, когда он пустил ее на вступительных титрах к фильму «Джеки Браун». Но я отвлекаюсь. Так, в общем, Котто снимался в Across 110th Street, когда к нему пришел президент студии Дэвид Пикер и спросил, «А чем ты планируешь заниматься после окончания съемок?» Тот сказал, «Ну, поеду домой». То есть планов у него не было. На что Пикер сказал, «А подумай, у нас как бы планируется фильм о Бонде, нам нужен хороший черный злодей». И предложил ему эту роль. Котто, так как у него не было других больших планов, а тут, понимаете ли, Бонд, тут такой большой проект, хорошая зарплата, он, конечно же, согласился. Поэтому злодей был найден. Что касается девушки Бонда, дамы по имени Солитер, которая занимается гаданием на картах Таро, и которую Кананга держит, потому что у нее есть какие-то способности по предсказыванию будущего, тут Манкевич изначально хотел поменять расу героини, потому что в книге она была белой, он хотел сделать ее афроамериканкой. И он настаивал на том, чтобы на ее роль взять легендарную соул-певицу Дайану Росс. Однако продюсеры посчитали, что это будет уже слишком рискованно, и лучше все-таки придерживаться описания, которое давал Иэн Флеминг в своей книге. Поэтому они стали искать молодую белую женщину. Какое-то время даже помышляли о том, чтобы пригласить французскую актрису Катрин Денёв на эту роль. Но с ней как-то переговоры не сложились. И тут выбор продюсеров пал на юную актрису с телевидения Джейн Сеймур. Да, я знаю, у нас называют ее Сеймур, но поверьте, она Сеймур. У нее не было никакого опыта в кино, и она только немножечко снималась на телевидении. Но она впечатлила продюсеров, и они дали ей такую важную роль. И это стало началом ее большой карьеры. Правда, затем эта карьера опять вернулась на телевидение, где в 90-х она стала звездой благодаря сериалу «Доктор Куин», двоеточие, «Женщина-врач». В роли приспешников главного злодея было взято много американских неопытных чернокожих актеров, которые имели очень колоритную внешность. Среди них был человек по имени Джулиус Харрис, которому поручили играть правую руку Кананги по имени Ти-Хи. И когда Хэмилтон с ним встретился, то он сразу спросил, «А какое бы оружие ты предпочел, чтобы твой персонаж носил?» На что Харрис сказал, что ему не хотелось, чтобы он был каким-то типичным злодеем, там, с ножом или с пистолетом, сказал, «А как насчет сделать ему крюк вместо руки?» На что Хэмилтон сказал, «Отличная идея». И таким образом Ти-Хи стал еще одним колоритным бондовским прихвостнем злодея, и у него вместо одной из рук был жесткий механический крюк. Ну а из ветеранов серии опять вернулись Бернард Ли в роли М, начальника Бонда, и Лоис Максвелл в роли Манипенни, его секретарши. А вот кто не вернулся, так это Дезмонд Льюэллен в роли гаджетмейстера Кью. Получилось такое досадное недоразумение. Льюэллен как раз снимался на телевидении. У него был свой сериал под названием «Folly Foot», и планировалось, что у него не удастся освободиться для съемок фильма. Поэтому из сценария его вычеркнули. Но в то же время Льюэллен попросил у авторов сериала, чтобы на 3 серии они убрали его персонажа, чтобы он был свободен. И он смог сниматься. Но к тому времени сценарий был уже утвержден, и ему сказали, что «Прости, товарищ, не возьмем тебя». Из-за чего Льюэллен, конечно, очень сильно расстроился. Поэтому в окончательном фильме нет сцены, где Бонд получает свои гаджеты и ему объясняют, что они делают, а вместо этого он сам прекрасно ими владеет, и он еще сам объясняет М, что делают его суперкрутые часы, и объясняет Кананге, что это у него за такие суперфешенебельные патроны в пистолете, которые используются против акул. Съемочная группа в этот раз состояла практически полностью из ветеранов франшизы о Бонде, за одним довольно заметным исключением. Музыку в этот раз писал не Джон Барри, потому что он был занят и недоступен. Поэтому продюсеры решили, что не можем найти Барри, значит, кого нужно взять? Разумеется, Пола Маккартни, который вместе со своей супругой Линдой написал заглавную песню к фильму, которая была номинирована впоследствии на Оскар, а всю музыку к фильму было поручено писать бывшему продюсеру Beatles Джорджу Мартину. Не путать с Джорджем Р.Р. Мартином, автором «Игры престолов». Съемки фильма были начаты в октябре 1972 года в штате Луизиана, где продолжались съемки погони на лодках, И продолжались всевозможные несчастные случаи, и многие даже стали думать, что это некое вуду-проклятие, которое наложено на съемки фильма, которое выражалось еще и в том, что неожиданно у Роджера Мура возникли проблемы с почками, и оказалось, что у него были камни в этих самых почках, и на несколько дней он был отправлен в больницу. Когда съемки переместились на Ямайку, то легче дела идти не стали. Среди прочего, когда снималась еще одна большая погоня из фильма, где Бонд и Солитер на двухэтажном британском автобусе угоняют от прихвостней Кананги, было запланировано несколько на редкость рискованных, непроверенных и опасных трюков. Выполнять их было поручено человеку по имени Морис Пэтчетт, который в Лондоне трудился инструктором по вождению подобными автобусами. И он славился как большой профессионал в плане и управления ими. И он несколько дублей подряд выполнял грандиозный разворот этого автобуса на 180 градусов. И что интересно, если Пэтчетт дублировал Мура в этих сценах, то Джейн Симур никто не дублировал. И в каждом дубле, во всех сценах с автобусом, она находилась на его первом этаже. И, как она впоследствии признавалась, она об этом очень быстро пожалела, потому что каждый раз она боялась за свою жизнь. Но благодаря профессионализму Пэтчетта все обошлось. Но все-таки один лишь разворот автобуса — это недостаточно зрелищно для фильма о Бонде. Поэтому Гай Хэмилтон быстро раскинул мозгами и решил, а давайте мы еще снимем сцену, где Бонд едет на этом автобусе в сторону очень низкого моста, и из-за того, что автобус слишком высок, то этим мостом, по сути, ему сносит верхнюю половину автобуса, и этот второй этаж остается валяться на дороге. Пэтчетт был очень скептичен к этой идее, потому что такого еще никто никогда не делал, и теоретически это не должно было сработать, потому что если так вот пронестись на автобусе, то он, скорее всего, застрянет где-то на середине и не удастся так вот чисто одним ударом снести весь второй этаж. Ну, для этого мастера по спецэффектам соорудили такую вещь. Они пропилили шов между первым и вторым этажом и поставили там шаровые подшипники, благодаря чему, когда автобус сталкивался с мостом, гораздо более плавно и быстро уходила его верхняя половина. И опять-таки, Морис Пэтчетт был за рулем, а Джейн Симур была на первом этаже автобуса. Так что ей было что вспоминать. И, к счастью, трюк прошел успешно и стал одним из самых зрелищных кадров всего фильма. Но, наверное, самой запоминающейся сценой и самым опасным моментом съемок были, конечно же, сцены, которые происходили на ферме у Роса Кананги. По сюжету Бонда оставляли на маленьком островке посреди озера, где водятся крокодилы и аллигаторы, и он должен был оттуда спасаться, пробежав по головам нескольких крокодилов. И трудности начались уже в самый первый день, когда Мура в его белом костюме посадили на этот островок, и вдруг все заметили, что у него туфли сделаны из крокодиловой кожи. И тут, несмотря на то, что вокруг островка большинство крокодилов были бутафорскими, среди них затесался настоящий. И тот, увидев то, что из одного из его собратьев сделана обувь актера, сразу же рванул на Мура. И, как говорят очевидцы, если бы не супербыстрая реакция охранников и, собственно, товарища Кананги, то, возможно, пришлось бы быстро искать нового Джеймса Бонда. А вот что касается этого самого трюка, где Бонд совершает пробежку по головам крокодилов, то тут был только один человек, который способен выполнить этот трюк. Это и был сам Рос Кананга. Правда, проблема была такая. Во-первых, нужно было несколько недель готовиться к этому, как морально, так и физически. А во-вторых, даже несмотря на то, что все крокодилы были связаны по рукам и ногам и находились более-менее неподвижно в один ряд, с каждым дублем, которых было всего 5, съемки были все более опасны, потому что крокодилы уже знали, что сейчас этот чел в белом костюме будет к ним прыгать, и они сразу поворачивали голову в его сторону и открывали свои пасти. Поэтому несколько раз Кананга был буквально в миллиметре от смерти. Но у него уже был опыт, потому что он много лет, и он, и его отец общались с крокодилами, и у него даже был случай, когда его голова буквально находилась в голове крокодила в течение 20 минут. И он просто лежал и терпел, пока крокодил наконец-то устанет и просто откроет свои челюсти и позволит ему оттуда выбраться. Поэтому он, скажем так, знал, на что идет. И, к счастью, все обошлось без потерь. В декабре 72-го съемки переехали в Лондон на студию Pinewood, где все проходило теоретически более спокойно, хотя на практике нет, потому что там снимались сцены, связанные с вуду-ритуалами, которые включали в себя обильное использование змей. И человек, который должен был управлять одной из них, очень сильно их боялся, потому что он-то был профессиональным танцором, а не специалистом по, скажем, обращению со змеями. И у него так случилось, что змея его укусила, началась страшная паника, и как раз это все происходило в сцене, где Джейн Сибур была привязана к двум столбам, и по сюжету змея должна была атаковать ее. Но так как на съемках началась паника, и змея оказалась на свободе, опасность быть укушенной змеей стала реальной не только для ее героини, но и для самой актрисы. К счастью, опять же, все обошлось без потерь. Кроме Сибур, проблемы со змеями испытывал еще и актер Джеффри Холдер, который играл вуду-бога барона Самди, героя местных легенд о магии вуду. И по сюжету планировали, что Бонд столкнет его в гроб, наполненный змеями. Но сам Холдер, мягко говоря, брезговал, и как-то была даже опасность, что он не согласится сниматься в этой сцене. Потому что кадр был построен именно так, что мы видели, что это именно он, а не дублер. Но тут, по счастливому совпадению, на съемки приехала погостить принцесса Александра из британской королевской семьи. И тут у Холдера уже не было выбора. Надо было, понимаете ли, защитить свою честь, поэтому он с мужеством выдержал это страшное испытание. Но, несмотря на все препятствия, все трудности и все вызовы, съемочная группа завершила съемки в срок, фильм был смонтирован и выпущен в прокат в июле 1973 года. И, несмотря на весь скептицизм по поводу нового фильма о Бонде, он стал огромнейшим хитом. При бюджете в 7 миллионов долларов по всему миру он собрал почти 170. И этим самым подтвердил, что Джеймс Бонд никакой не пережиток 60-х, а это герой, который меняется и идет в ногу со временем. Хотя, что уж греха таить, на сегодняшний день фильм смотрится, откровенно говоря, устарелым. И многие вещи, которые казались суперактуальными и суперрискованными для начала 70-х, сегодня смотрятся, откровенно говоря, смехотворно. Ко всему прочему, фильм нарушает несколько обычаев фильмов о Бонде. Например, во вступительной сцене, в тизере фильма, нету Джеймса Бонда. Мы только видим ряд убийств, очень, правда, экзотичных. Например, в штаб-квартире ООН человека из Британии убивают, отправив им какой-то супер-страшный звуковой сигнал в ухо. Ладно. Затем в Новом Орлеане человека убивают, замаскировав все под джазовые похороны. И какого-то еще человека убивают в Сан-Моник при исполнении какого-то вуду-ритуала с помощью змеи. Экзотика, да. Вот только, собственно, Джеймса Бонда здесь нигде нету. Затем начинаются наши вступительные титры, за которые снова отвечал дизайнер Морис Биндер. Тут все хорошо. Тут, знаете, выглядит все так красочно, по-хорошему трэшево, нормально. И песня Пола Маккартни и его тогдашней группы Wings «Live and Let Die», за которую сэр Пол и его супруга Линда получили номинацию на Оскар. И должен сказать, песня прекрасная. Вот она как раз на сегодняшний день слушается очень даже приятно. Не скажу, что она одна из моих вот самых любимых, но я считаю, что это очень достойный пример песни из фильма о Бонде. По крайней мере, в моем регулярном плейлисте эта песня есть. Ну а вот уже после титров мы видим, наконец, нашего нового Джеймса Бонда в исполнении Роджера Мура. И мы видим святая святых, мы видим, где Бонд живет, мы у него дома. И доходит даже до того, что не он отправляется в штаб-квартиру Ми-6, а к нему приезжает М и Манипенни вместе с ним посреди ночи. И вы знаете, чего-то здесь не хватает этим сценам. Вроде все хорошо, и вроде диалоги хорошо написаны, особенно прекрасный обмен репликами у Бонда и М. Правда, в переводе он теряется, поэтому процитирую его в оригинале. «Insomnia, sir?» No, instructions. Но при этом как-то смотрится немножечко неуверенно. Может, дело в том, что Мур еще в первый раз играет Бонда, и он еще не нашел свой ритм, но как-то еще не внушает особого доверия. Как и тот факт, что здесь нету Кью. И все-таки Бонд, который мастерски владеет своими гаджетами и сам еще объясняет недоумевающему М, каким образом что работает, знаете, нет, это все-таки режет ухо и не радует глаз, и все-таки хочется, чтобы Кью вернулся. Без него фильм все-таки теряет частичку своей души. Сам Роджер Мур в роли Бонда объяснял свой подход следующим образом. Перед подготовкой к роли он прочитал пару книг о Бонде, и там его привлекла такая фраза, которую написал Иэн Флеминг. Бонд вернулся к себе домой после одной из своих миссий, где ему пришлось убить пару человек, а он не любил убивать. И таким образом Мур решил, что этот Бонд будет более миролюбивым, и если ему приходится совершать насилие, кого-то убивать, то он не чувствует какого-то азарта или адреналина или удовольствия от этого. И Том Манкевич понимал это, и как он говорит, когда он писал сценарий для Роджера Мура, то это было не то же самое, что для Шона Коннери. Потому что если Коннери, например, сидит за одним столом с девушкой и с ней разговаривает, то он с одинаковым успехом может или к ней приблизиться и поцеловать ее, или взять нож и засадить его ей в горло. У Коннери это получилось бы одинаково хорошо. У Роджера Мура, если же он будет совершать насилие, оно будет выглядеть просто мерзко. Поэтому он старался сделать общий тон фильма более легким, более развлекательным и более комедийным. Потому что Мур, как он уже показал на телевидении, обладал прекрасным чувством комедийного ритма, и с более легкими и юмористичными сценами он бы справлялся на порядок лучше, чем тот же Шон Коннери. Поэтому это задало тон всему фильму. Что, с одной стороны, хорошо, потому что фильм смотрится теперь как намеренная комедия. А с другой стороны, все-таки есть много сцен, когда просто немножко стыдно становится за твоего героя. И Джеймс Бонд показывает очередной раз, что он просто самый некомпетентный тайный агент на свете. Потому что, по-хорошему, Джеймс Бонд — это ходячий оксюморон. Это всемирно известный тайный агент. И мне особенно нравится, как о нем написал мой товарищ из Дании Дэвид Бьер у себя в блоге, когда он писал о докторе Но. Он сказал, что Джеймс Бонд настолько плох, что для того, чтобы убить паука ботинком, ему нужно 5 ударов. И в «Живи и дай умереть» Бонд ставит рекорды своей несообразительности. Как только он попадает в США, он буквально сам по своей воле заходит в каждую ловушку, которую только ему наставляют эти адские черные мафиози. Не говоря уж о том, что неужели он настолько идиот, что он, чопорный британец, в своем костюме и своей одежде от профессионального портного, приезжает в Гарлем, заходит в черный бар, где он единственный белый человек, и ожидает, что он таким образом не будет привлекать к себе внимания, и прихвостни злодея никак его не найдут и не атакуют. Да, умный парень. Поэтому воспринимать фильм всерьез очень трудно и зачастую просто невозможно. А я скажу, что нежелательно. На все нужно смотреть именно с иронией. Тогда вы получите удовольствие. Но и то довольно-таки сомнительное. Проблема фильма в том, что в нем нет чувства меры. В нем всего слишком много, когда оно есть. Особенно это касается экшена. В этот раз его очень много. Есть не одна, не две, а целых 3 погони. Причем всеми возможными способами. Есть погоня на автобусе, есть погоня на лодках. Есть даже погоня в аэропорту, где Бонд удирает от злодеев на машинах, сев в маленький самолет. И он буквально на нем ездит по взлетной площадке и таким образом ускальзывает от злодеев. Ладно. Еще одна вещь, над которой скорее смеешься не потому, что она хороша, а потому, что она настолько плоха, что нельзя не смеяться, это черные персонажи в фильме. Реально, это сборище самых просто заезженных и дурацких стереотипов, которые только может быть. Они все повсюду, знаете, вот такие большие, черные-черные, обвешанные золотом. Они базарят на своем сленге, который Бонд, разумеется, не понимает. Ну, он же британец, сами понимаете. И... О, нет. Воспринимать их всерьез — это невозможно. Особенно отличается Джеффри Холдер в роли этого самого барона Самди, который 2/3 своих реплик говорит в форме маниакального хохота. Вот хотите узнать, что такое злодейский хохот? Идеальный его пример. Посмотрите фильм и посмотрите на его сцены. Это просто нечто. Что бы ни случилось, он всегда находит способ злодейски хохотать. Знаете, это дорогого стоит. Вот ради него и ради других черных прихвостней, да и ради Яффета Кота в роли злодея, который, среди прочего, не только является Канангой, но еще и нью-йоркским главным преступником по имени Мистер Биг, который носит афро-парик и невероятно жутко выглядящий, очень фальшивый светлый грим. Вот ради этих вещей фильм можно посмотреть. Просто потому, что насколько они плохо сделаны. Так плохо, что их просто нельзя не полюбить. Ну и, конечно, просто умиляет то, что все черные злодеи катаются на таких, знаете, больших своих машинах, которые даже в фильме Феликс Лайтер, друг Бонда из ЦРУ, которого здесь играет Дэвид Хэддисон, он так и отправляет сообщение в розыск. «Узнайте мне модель белого сутенер-мобиля». Ха-ха-ха! Они всерьез говорят «сутенер мобиля». О да, Джеймс Бонд против сутенер мобиля.
Ай, как это ужасно.
Вообще, фильм можно очень успешно обвинить в расизме, что многие критики как раз и делали, потому что реально тут практически все черные персонажи оказываются злодеями. Даже агент ЦРУ по имени Рози Карвер, который играет Глория Хендри, она и та оказывается предательницей, и на самом деле она работает на Канангу. Есть буквально один хороший черный персонаж. Его зовут Кворрелл-младший, который оказывается сыном помощника Бонда еще из Доктора Но. А все остальные, ну, такие сволочи, что просто слов нету. И, среди прочего, для того, чтобы как-то избежать обвинений в расизме, Том Манкевич написал еще одного персонажа, за которого его просто хочется убить. Во время этой самой погони на моторных лодках по Луизиане в дело вступает местный шериф по имени Джей Дабл-Ю Пеппер, который является просто самым отвратительным, самым несмешным, неинтересным, дурацким, стереотипным южным колхозником. И на него просто смотреть больно. И почему Манкевич его написал? Потому что сказал, что, ну, давайте будем смеяться не над одной социальной группой, а еще и над другой. Давайте постебемся над южанами. И получилось просто... Ой, даже вспоминать как-то не хочется. Он портит абсолютно все впечатление от этой прекрасной погони, которая, на самом деле, реально, каскадерские трюки в фильме выше всех похвал. Вот это всегда было хорошо во всех фильмах о Бонде, даже в самых плохих. Каскадеры здесь трудятся просто на... вообще, на 5 с плюсом. Но из-за того, что вот появляются такие вот дурацкие, как бы комедийные моменты, это все портит. Еще один момент, который, знаете, не позволяет смотреть фильм и не кривиться, это то, что Роджеру Муру, когда он начал играть Джеймса Бонда, было 46 лет. А Джейн Симур на момент съемок было 22 года. То есть... Бонд спит с женщиной, которая ему в дочери годится. И, простите, это жутко. Хотя Симур в фильме очень хороша, и, знаете, она и симпатичная, и она и играть умеет, но все их постельные сцены — это просто как фильм ужасов. Честное слово. И проблема вся в том, что Роджер Мур сыграет Бонда еще 6 раз, и последний раз ему будет, если правильно помню, 57. Простите, нет, нет. Смотреть на тайного агента, который пенсионер, который совращает почти несовершеннолетних, извините, это не то, что я понимаю под словами «беззаботное развлечение». О, нет. Но что касается Яфета Кото в роли главного злодея, то он нормальный. Ничего плохого не скажу, но ничего особенно хорошего тоже. Он очень фактурный. Опять же, как вы помните, по «Чужому», он, знаете, такой большой, такой дядька внушительный, то как бы в этом плане он срабатывает. Во всех остальных не особенно. И вот эта финальная их разборка в его подземном логове, откровенно говоря, дурацкая. И понятно, откуда в Остине Пауэрсе появилась сцена, где доктор Зло связывает Остина Пауэрса и Ванессу Кенсингтон и оставляет их на маленькой панели, которая очень медленно опускается в емкость с разъяренными мутировавшими морскими окунями. А сын доктора Зло, Скотт, говорит, ты что, так их оставишь? Чтобы они медленно за закрытыми дверями должны были умереть, давая им кучу времени, чтобы они успели освободиться и сбежать? У меня пистолет в комнате, давай прибегу и принесу его, мы вместе их убьем. На что доктор Зло говорит, Скотт, ты просто не понимаешь. И когда смотришь эту сцену, которая происходит в «Живи и дай умереть», когда, опять же, Бонда и Солитер связывают, ставят на какую-то маленькую панель, которая опускается вниз в емкость с акулами, то думаешь, блин, люди, у вас есть огнестрельное оружие, пристрелите вы его, и все, и дело с концами. Но нет, вы что, это ж фильм о Бонде. И поэтому у Бонда появляется куча времени, чтобы он успел освободиться и спастись, и убить злодея очень, правда, красочным и жестоким способом. С помощью супервысокотехнологичного патрона против акул, который надувает Канангу, пока тот не лопается, как воздушный шарик. Это, конечно, была хорошая идея, но из-за того, что ей предшествовало столько всякого идиотизма, она не впечатляет. Как не впечатляет и эпилог фильма, когда Бонд и Солитер на поезде добираются куда-то, и оказывается, что остался еще один прихвостень злодея, Тихий, человек с этим своим механическим крюком. И тут начинается еще одна традиционная сцена для фильма о Бонде. Драка в купе поезда. Но выглядит, опять же, все как-то так вымученно и неестественно, и до боли глупо. И единственное, что радует, это то, что в конце мы видим, что на локомотиве поезда, на котором они едут, сидит барон Самди и опять хохочет своим злодейским хохотом. Это единственное, что заставляет не полностью пожалеть о просмотре фильма. И подводя итог, моя оценка фильму «Живи и дай умереть» — это 5 баллов из 10. И рекомендую ли я его к просмотру, знаете, очень трудно сказать. Скорее, все-таки нет. Фильм, как фильм о Бонде, откровенно говоря, так себе. Есть много минусов и много вещей, которые мешают получить от него удовольствие. Смотреть его как фильм из цикла «Так плохо, что хорошо» он недостаточно плох в этом плане. Первые минут 40? Да, отлично. Бонд в Нью-Йорке, Бонд в Гарлеме, да, это вот просто такой классический трэш. То, что идет дальше, просто скучновато в этом плане. Поэтому даже в этом плане фильм не дотягивает. Так что, наверное, все-таки я его не рекомендую. Лучше поищите на YouTube из него отрывки, особенно те, где есть Барон Самди, и насладитесь его прекрасным маниакальным хохотом. И, конечно же, послушайте песню из фильма. Вот она-то как раз классная. Все остальное не особенно. Вот что думаю я. Ну а что думаете вы, истинно верующие? Пишите в комментарии к подкасту, как и всегда. Джеймс Бонд вернется в фильме «Человек с золотым пистолетом», а я вернусь в длинном дубле номер 97, где мы уже выйдем на финишную прямую ретроспективы о киновселенной Марвел и расскажу вам о фильме «Тор». А до тех пор, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И ты тот тайный агент! Тот английский тайный агент! Из Англии!